Following program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Сегодня будем говорить об изобразительном искусстве, а именно о проходящей в Ванкуверской галерее выставке сюрреалистических работ. Конечно, будут новости, в том числе и спортивные. Но сначала музыка на нашей волне.
Самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Правительство Японии намерено ввести дополнительный временный налог для покрытия расходов на восстановление страны после землетрясения и цунами 11 марта. Всего потребуется 243,5 миллиарда долларов. За 10 лет сумма возрастет до 295 миллиардов долларов. Тем временем на северо-востоке страны полиция начала расследование в связи с многочисленными обращениями граждан, утверждающих, что неизвестные крадущие украдут поврежденные цунами автомобили даже с муниципальных стоянок для последующего вывоза из страны, пишет японская Asahi Shimbun. Иногда машины разбирают на части, в пункте назначения ее снова собирают. Автодилерские компании из Пакистана, Бангладеш, России и других стран целенаправленно их скупают на аукционах за бесценок. Эти машины после транспортировки восстанавливают и продают.
FM 101 и 9.
Наводнения и оползни, вызванные ливневыми дождями на Корейском полуострове, во время которых погибли 59 человек и еще 10 пропали без вести, повлекли за собой неожиданную опасность. В Южной Корее потоками грязи и воды вымыло содержимое оружейного склада в городе Янджу на севере страны. Военные собрали и вернули практически все оружие, но не досчитались десятка фугасов. Они опасаются, что их могло снести течением к жилым районам столицы Сеула. Гражданских лиц предупредили ни в коем случае не прикасаться к подозрительным предметам и немедленно доложить о них властям, сообщает Bloomberg. Кроме того, на территорию Южной Кореи смыло 2 деревянных ящика с минами из КНДР. Взрывчатка и детонаторы, вероятно, уплыли вниз по течению. Подобные утечки северокорейских мин случались и ранее. Так, в прошлом году десятки их в точно таких же деревянных ящиках были принесены течением вздувшихся рек в результате непогоды. Тогда один гражданин Южной Кореи погиб, и еще один был ранен. Иран, Сирия и Ирак подписали в понедельник соглашение о строительстве газопровода из южной части Ирана в восточное Средиземноморье и Европу, который станет опасным конкурентом проектируемой Евросоюзом газовой магистрали Набука из Средней Азии и Прикаспия в ЕС. Новая трасса уже получила название «Исламская магистраль». Стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов. Ожидается, что газопровод протяженностью в 1500 километров от юга Ирана до Дамаска дойдет в строй в период между 2014 и 2016 годами. На сегодняшний день уже построен 661 километр газопровода.
Наша волна.
В ходе спецоперации, проведенной полицией Китая, спасены 89 детей, нелегально вывезенных из Вьетнама, сообщают местные правоохранительные органы. Полиция провела масштабную операцию по ликвидации банды торговцев людьми на юге Китая, в результате которой под арестом оказались 369 человек, подозреваемых в незаконной доставке в страну маленьких девочек. Как сообщается, торговцы накачивали детей наркотиками и провозили их через границу между Вьетнамом и Китаем. Сейчас на рынке нелегальной торговли людьми цена на мальчиков доходит до 6 тысяч долларов, в то время как девочки оцениваются примерно в 500 долларов. Рынок торговли младенцами и детьми в Китае процветает, несмотря на угрозу сурового наказания, вплоть до смертной казни. Всемирная организация здравоохранения представила доклад с неутешительными данными. Поход в больницу был признан более опасным, нежели перелет в самолете. Сообщается, что по всему миру уровень медицинских ошибок и занесенных в больницах инфекций достиг 16%. Процент инфекций, занесенных в больницах в Канаде, при этом был признан одним из самых высоких среди развитых стран. Здравоохранение до сих пор не достигло безопасного уровня, который, например, наблюдается во многих других, связанных с риском для жизни промышленности. Во всем мире люди сталкиваются с врачебными ошибками. Им делают неправильные операции и назначают неверное лечение, что иногда приводит к смертельным исходам, говорит сэр Лиам Дональдсон, бывший главный санитарный врач Англии.
FM 101.9.
По меньшей мере 17 шахтеров погибли на шахте Суходольская Восточная в Луганской области в результате взрыва. Судьба еще 9 человек неизвестна. Двое горняков с ожогами и травмами различных степеней тяжести госпитализированы. Еще один инцидент произошел на шахте имени Бажанова. Госпредприятие «Макеев уголь», расположенное в Донецкой области. В результате этой аварии погибли 3 человека. Еще 4 пострадали, судьба 8 неизвестна, говорится в сообщении министерства. Британский комитет по рекламным стандартам запретил рекламную кампанию фирмы L'Oreal с Джулией Робертс и супермоделью Кристи Терлингтон. Косметическую кампанию обвиняют в слишком активном использовании программы Photoshop, передает Лента.ру. Депутат парламента Джо Свинсон, одна из основательниц кампании за уверенность в своем теле, направленной на борьбу с отретушированной рекламой, заявила, что реклама косметических средств брендов, принадлежащих L'Oreal, представляет нереалистичную картину и сбивает многих женщин с толку.
Наша волна.
Более чем 5-летняя реконструкция исторического здания Московского Большого театра завершилась. 28 октября над легендарной сценой вновь поднялся занавес, а все 5 ярусов зрительного зала заполнились публикой. Облику Большого театра возвращен истинно исторический вид. После нескольких лет строго научной реставрации все воспроизведено в соответствии с главным требованием. Театр должен быть идеальным музыкальным инструментом. Во французском городе Анже в течение 46 часов подряд будет проходить публичная читка «Войны и мира» Льва Толстого. На открытой сцене 200 французов, поклонников русского классика, сменяя друг друга, прочитают все 1700 страниц романа. Самому младшему из чтецов 12 лет, а старейшему за 80, пишет газета «Известия». Эта беспрецедентная акция станет главным событием ежегодного фестиваля «Увлеченность», который проводится в Анже в 13-й раз. Организаторы взяли за основу первый перевод эпопеи на французский, который был одобрен самим автором.
FM 101.9.
Количество погибших от аномальной жары, обрушившейся на центральную и южную части США, достигло 64 человек. Помимо людей, от высоких температур страдает скот. По данным сельскохозяйственных ассоциаций, жару не перенесло 4000 голов рогатого скота. На 50 постах дорожно-патрульной службы Москвы и Московской области установили охладители с водой, предназначенной для водителей и пассажиров автомобилей. ГАИшники будут до конца лета раздавать воду всем, кто плохо переносит жару. Установка охладителей проходит в рамках акции «Раскаленный город», направленной на профилактику тепловых ударов. Кроме того, инспекторы прошли инструктаж, как оказывать первую помощь в случаях, если водителю или пассажиру станет плохо из-за жары. Но вот в ЮАР на этой неделе сильные снегопады завалили главную национальную автомагистраль. В некоторых местах толщина покрова составила метр. А у нас в Ванкувере на следующей неделе будет солнечная температура воздуха выше 20 градусов тепла. Напоминаем, дорогие друзья, далее в программе разговор о знаменитом художнике Сальвадоре Дали и о сюрреализме в целом. Затем новости Канады и поговорим немного о спорте.
Я вижу небо, в нем тишина, я поднимаюсь к небу, еле дыша, и вдруг понимаю, это во мне душа. Странное дело, это моя душа. Как нелепо жить вниз головой, когда такое небо есть надо мной. И кажется, звезды можно достать рукой. Я и не ведал, что этот мир такой. Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так. Выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей. Что-то всерьез менять, не побоясь в мелочах потерять. Свободно только небо над головой моей. Я был богом, в прошлую ночь я отыскал дорогу и выбежал прочь. Богом стать просто, если уже не мочь. Дом покидая в ночь. Но оказалось даже тогда, что все дороги свет ведут никуда. И даже когда под ногами блестит вода, Бог просто не может странником быть всегда.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com. Напоминаем, дорогие друзья, далее в программе разговор о знаменитом художнике Сальвадоре Дали и о сюрреализме в целом. Затем новости Канады и поговорим немного о спорте.
Бегу за толпою, видно уже
самое время поговорить об искусстве. В Ванкувере продолжается выставка сюрреалистических работ, собранных из самых известных музеев мира.
Если вы еще не успели побывать в Ванкуверской галерее, то помните, выставка продлится до 25 сентября. И, кстати, по вторникам после 5:30 вход в галерею бесплатный, только ожидаются небольшие пожертвования.
Мы все-таки нашли время и посетили эту выставку, и вот делимся впечатлениями. Ну, во-первых, что представлено на этой выставке?
Экспозиция имеет название «Цвет моей мечты» или «Моих снов. Сюрреалистическая революция». Всего 350 работ ведущих мастеров сюрреализма, в том числе Андре Бретона, Сальвадора Дали, Макса Эрнста, Андре Массона и многих других. Работы представлены в различных стилях и жанрах. Это и живопись, и скульптура, и коллажи, фотографии, и даже фильмы.
Итак, для начала несколько слов о сюрреализме. Это направление в искусстве, сформировавшееся к началу 1920-х годов во Франции и отличается использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм.
Основное понятие сюрреализма – сюрреальность, совмещение сна и реальности. Для этого сюрреалисты предлагали абсурдное, противоречивое сочетание натуралистических образов. Первейшей целью было духовное возвышение и отделение духа от материального.
Сюрреалисты были вдохновлены радикальной левой идеологией. Одними из важнейших ценностей являлась свобода, а также иррациональность. Поэтому революцию они предлагали начать со своего сознания и основным инструментом освобождения они считали искусство.
Сюрреализм коренился в символизме, и сюрреалисты выполняли свои работы без оглядки на эстетику, используя фантасмагорические формы. Они работали с такими тематиками, как эротика, ирония, магия и подсознание.
Неудивительно, это направление сложилось под большим влиянием теории психоанализа Фрейда. Нередко для освобождения разума, чтобы достичь глубин своего подсознания, сюрреалисты выполняли свои работы под воздействием гипноза, алкоголя, наркотиков, голода или депривации, то есть лишением себя сна. А вот хаотичность образов была продумана, и сюрреальность становилась обдуманным методом высказывания идей. Да-да, именно идей.
Вот в двух словах, что такое сюрреализм. А самым ярким и известным представителем сюрреализма в живописи является Сальвадор Дали, картины которого можно было увидеть на этой выставке. Возникает вопрос, нужна ли специальная подготовка перед тем, как идти на такого рода выставку?
Ну, всегда полезнее знать о жизни и творчестве художника. Тогда, конечно, и по-другому воспринимаются его работы. Но так ли это в случае с сюрреализмом?
Вот тут как раз самое время процитировать самого Дали. Он говорит: «Сам я, когда пишу, не понимаю, какой смысл заключен в моей картине». Вот, запомните это выражение. «Не подумайте, однако, что она лишена смысла. Просто он так глубок, так сложен, не нарочит и прихотлив, что ускользает от обычного логического восприятия». Вот так вот.
Ну что ж, итак, Дали, Сальвадор Дали. Что мы знаем о нем?
Сальвадор Дали, полное имя Сальвадор Филиппе Хасинто Дали и Доменич Маркиз де Пуболь. Испанский живописец, график, скульптор, режиссер и писатель. Один из самых известных представителей сюрреализма.
Буквально два слова о его жизни. В детстве Дали был хоть и сообразительным, но неуправляемым ребенком, эпатажным, странным, всегда поступающим вопреки чужим мнениям и, повзрослев, с увлечением читает работы Фрейда. Может быть, в этом-то все и кроется.
Дали экспериментирует с методами кубизма и дадаизма. В 1926 году его выгоняют из академии за высокомерное и пренебрежительное отношение к преподавателям. В 1929 году примыкает к группе сюрреалистов, организованной Андре Бретоном. После прихода к власти генерала Франко в 1936 году Дали ссорится с сюрреалистами, стоящими на левых позициях, и его исключают из группы. В ответ Дали заявляет: «Сюрреализм – это я».
Возможно, так оно и было. Так как же понимать его картины? Как заявляют искусствоведы, его высказывания и работы имели широкий и глубокий смысл.
Напомним, которого он сам не понимал, по его же высказыванию.
Точно. Ну что ж, попробуем разобраться в его творчестве на примере картины, на которой можно полюбоваться в нашей галерее, здесь, в Ванкуверской галерее. Картина называется «Гала и Анжелиус Милле. Перед неизбежным наступлением канонического аноморфоза».
Вот такое сложное название, да.
Ну, конечно, для начала расшифруем название картины. Но сразу скажем, это было нелегко.
Гала – жена Сальвадора Дали. Он довольно часто изображал ее в своих работах.
«Анжелиус» – название картины, написанной в 19 столетии художником Жаном Франсуа Милле. Отсюда и звучание «Анжелиус Милле», то есть его картины. На ней изображена молящаяся на закате пара – мужчина и женщина. Они покорно стоят, склонив головы посреди поля у ног корзины, а позади тачка, доверху заполненная сеном.
Аноморфоз – преднамеренно искаженное изображение, которое, рассматриваемое с определенной точки, принимает правильный вид.
Итак, еще раз повторяем название этой картины. «Гала и Анжелиус Милле перед неизбежным наступлением канонического аноморфоза». Ну, ясности тут пока все равно нет. Но тем не менее, что заставило Сальвадора Дали написать такую картину? Он мог часами смотреть на репродукцию картины Милле «Анжелиус» до тех пор, пока сам не начал использовать свой параноидально-критический метод. Это так он сам называл, с помощью которого художник раскрывал для себя глубину, детализацию и психологию. Психологическое значение изображения. Так заявляют искусствоведы.
Дали был одержим этой картиной, как ребенок. Глядя на нее, он становился грустным, и его охватывало беспокойство. Для того, чтобы понять, почему, он применил методы психоанализа и, наверное, свой параноидально-критический метод.
Ну, конечно же, он же увлекался Фрейдом. Ну, а кроме того, Дали стал видеть, в кавычках, картину везде. В кипарисах, растущих за окном, в глыбах на пляже. И, наконец, написал свою новую работу под названием вот как раз «Гала и Анжелиус Милле перед неизбежным наступлением канонического аноморфоза».
Но вернемся, собственно, к самой картине. Что же на ней изображено?
Итак, сначала краткое описание. На этой картине мы смотрим сквозь открытую дверь в комнату. За дверью, несколько в тени, стоит мужчина с омаром на голове. Это вот как раз тот канонический аноморфоз в названии работы. Это мы поясняем им.
И этот человек... Кто бы вы думали? Максим Горький. Да-да. Над дверью висит копия Анжелиуса художника Жана Франсуа Милле. А в комнате сидят мужчина спиной к зрителю. Это Владимир Ильич Ленин. И напротив него, лицом к зрителю, Гала, то есть жена Сальвадора Дали. Вот такая композиция.
Мы бы сами никогда не догадались. Хорошо, что рядом с картиной есть пояснительная записка о замысле художника, а то бы... Только вот интересно, а при чем тут вообще в картине Сальвадора Дали Ленин? Ленин, Горький, такие персонажи очень близкие нам.
Тогда нужно перейти к описанию картины, которую он сам дал. Тема Анжелиуса поддерживается улыбкой Галы, адресованной мужчине, который смотрит на довольно странный объект, стоящий на столе между ними. В этой увлекательной психодраме усмехающаяся, модно одетая Гала противопоставлена искаженной фигуре вождя русской революции Ленина.
Ах, вот в чем собака зарыта.
Максим Горький, имя которого ассоциируется с большевиками, подслушивает, не обращая внимания на сидящего у него на голове омара. Похоже, что Дали воспринимал Ленина в качестве образа отца.
Плохого отца.
Да, а значит, образа враждебного и подлежащего осмеянию. Гала является здесь в роли торжествующей освободительницы.
Вот таким образом эта сюрреальность становилась обдуманным методом высказывания идеи Сальвадора Дали, который он сейчас вот изложил.
Да. но параноидально-критическим методом.
Да, но вы еще не устали, дорогие радиослушатели? Мы испытывали ваше терпение только для того, чтобы проиллюстрировать суть сюрреализма.
Но в настоящее время направление заметно коммерциализировалось. Продолжая традицию Дали, Эрнста, художники заимствовали у них главным образом внешнюю сторону направления – фантасмагоричность сюжета, психологическая сторона сюрреализма.
А это выражение своих бессознательных фантазий, сексуальных страхов и комплексов, передача на языке иносказаний элементов собственного детства, личной жизни. Вот этот внутренний аспект, который считался в 20-30-х годах определяющим качеством сюрреализма, чаще всего сегодня игнорируется.
Ну вот, по сути, и все, что можно рассказать вам об этой сюрреалистической выставке. Думаю, наше настроение вам понятно. Ведь если от выставок прошлых лет оставались только приятные и даже восторженные воспоминания...
Да, ну вот вспомнить хотя бы импрессионистов или великих голландцев...
То здесь быстро устаешь от всех этих химер и сексуального бреда.
Точно. Но заканчиваем, тем не менее, двумя цитатами Сальвадора Дали, в которых сказано все. Вот они. Первое.
«Я совершенно нормален, а не нормален тот, кто не понимает моей живописи».
И вторая.
«Я – живое воплощение поднадзорного бреда. Это я сам держу его под надзором. Я брежу, следовательно, я существую. И более того, я существую, потому что брежу». Неплохо, да?
Зато откровенно.
Схоже с клише «пока я мыслю, я живу». Пока я брежу, я живу.
Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш экскурс в сюрреалистическую живопись. Слушайте радиопередачу «Наша волна». На
Ну а сейчас новости Канады. Начнем их с объявления радиостанции CITR. Мастерская Bike Kitchen, которая сотрудничает с Университетом Британской Колумбии, зазывает к себе всех, у кого сломался велосипед. Они вам помогут. Подробности на сайте www.citr.ca.
Федеральное правительство Канады собирается запретить продажу в стране игрушек и украшений, имеющих повышенный уровень кадмия. Это вещество невозможно обнаружить обонянием, зрением или осязанием, однако оно легко выявляется в лабораторных исследованиях.
Кадмий считается более вредным для здоровья людей, нежели свинец. Пока речь идет лишь об ограничении содержания кадмия в игрушках, однако в будущем правительство надеется совсем исключить этот химический элемент из состава продающихся в Канаде изделий.
В скором времени канадские власти введут многоразовые гостевые визы, которые будут действовать в течение 10 лет. На данный момент максимальный срок действия многоразовой визы составляет 5 лет.
Министерство уже начало выдавать такие визы родителям, а также бабушкам и дедушкам канадцев, которые подали заявление на иммиграцию в рамках соответствующей программы. Десятилетние визы будут выдаваться беспроблемным иностранцам, однако в некоторых случаях будут применяться ограничения.
Вы слыхали, как поют дрозды? А вот краснокрылые черные дрозды стали нападать на жителей Оттавы, которые ходят возле канала Ридо. По словам одного из пострадавших, он просто гулял в парке, как почувствовал удар в голову. Развернувшись, мужчина увидел, что на него нападает краснокрылый черный дрозд.
Проблема заключается в том, что пернатые вьют гнезда в очень оживленных местах, а сами по себе птицы ведут себя очень агрессивно в это время. Однако скоро ситуация нормализуется, поскольку птенцы покидают гнезда.
Число жертв кишечной инфекции Си дефициле в провинции Онтарио достигло уже 26 человек с начала мая. С кишечной инфекцией борются одновременно 6 больниц в Онтарио. При этом наибольшее число случаев с летальным исходом зарегистрировано в госпитале Сент-Кэтфринс, это 15 человек.
Другие 6 человек скончались в больнице Уэлланд. Как сообщалось ранее, в этом месяце для выяснения причин вспышки инфекции Си дефициле в Онтарио был направлен эпидемиолог. Непонятно, почему только один, он явно не справляется.
Ученые из канадского университета Макмастер установили взаимосвязь между приемом антидепрессантов и увеличением риска возникновения психозного состояния и депрессии. В исследовании участвовали пациенты, принимавшие антидепрессанты на протяжении длительного времени.
Выводы, полученные в ходе ряда экспериментов, свидетельствуют о том, что антидепрессанты серьезно влияют на естественные механизмы регуляции уровня серотонина.
По завершении курса приема таких препаратов мозговые клетки утрачивают способность к самостоятельной выработке серотонина, что приводит вновь к депрессивным состояниям.
Таким образом, прием антидепрессантов, особенно на протяжении длительного времени, способен вызвать новую депрессию и негативно сказывается на состоянии организма пациентов в целом.
Только вот канадские ученые не сказали, как же решить эту проблему.
Но, может, мы еще услышим от них что-нибудь вскоре.
В Ванкувере насчитывается порядка 1600 бездомных. Такие цифры были опубликованы Metro Vancouver Homeless Count после зимнего подсчета бездомных, в котором в том числе принимали участие и студенты местных университетов.
Власти города обещают покончить с проблемой бездомности в Ванкувере уже в ближайшее время. В следующие 3 года в Ванкувере появится около 2000 единиц социального жилья, а к 2021 году около 40 тысяч для семей со средним и низким уровнем доходов.
В Монреале с 18 по 28 августа пройдет кинофестиваль, на котором будет показан новый фильм Андрея Смирнова «Жила-была одна баба».
Действие фильма разворачивается в Тамбовской губернии в период с 1909 по 1921 годы и завершается во время подавления Антоновского восстания. Интересно, что крупные российские прокатчики отказались прокатывать картину.
Для той аудитории, которая сегодня есть в кино, то есть подростки от 14 до 26 лет, Эта картина слишком длинна, слишком мрачна, слишком сложна. Они не знают, кто такой Тамбов, что такое тамбовское восстание. Им это неинтересно. Для попкорна и кока-колы это не годится, привел режиссер причины отказа.
В настоящее время прокатчик у картины есть. Это компания «Наше кино». Выход фильма на экраны запланирован на осень 2011 года. Показ в Монреале станет первым представлением картины иностранному зрителю.
Еще один фестиваль в Торонто пройдет с 8 по 19 сентября. Всего будет 31 всемирная премьера.
Метеоритный дождь из потока микрометеоритов Дельта Акварит, через который проходила планета Земля, был виден жителям нашего побережья на протяжении нескольких суток, вплоть до сегодняшнего дня.
Дельта Аквариды возникли в результате разрушения двух комет – Крахта и Марсдена.
Каждый час около двух десятков микрометеоритов сгорает в атмосфере, а их средняя скорость движения составляет порядка 72 тысяч километров в час.
Ну а больше о жизни в Канаде и Ванкувере можно прочитать в газете «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Хруст засохшего панциря краба потянет за кончик нитку смолы туда, где на грани пушки иглы, как страус в песке. Заржавелый корабль натянет креветка антенки усов, и отмель всплывет, как чай лимон. Считает песчинки мазутный лиман расплющенной колбой песочных часов. Здесь хамелеоны, обрывки газет, совсем пожелтели, чтоб не выделяться. Головки колючек, пасхальные яйца и уж что помешан на литере Z.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере.
Цистерна без люка, модель звездочета, и лужа, быть может, в ней плавят галоши. Ландшафт не обуздан, как дикая лошадь, натянут на ноль, как точка отсчета. Там от заката наискосок, летящим флажочком, свободным от древка, счастливая бабочка, однодневка, устало втыкается в мокрый песок. Здесь хамелеоны, обрывки газет, совсем пожелтели, чтоб не выделяться. Головки колючек, пасхальные яйца и уж что помешан на литере Z. Литере Z.
Наша волна. Волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Сначала о том, как Россия готовится к Олимпиаде. Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации принято решение открыть на базе Южного федерального центра спортивной подготовки «Югспорт» Сочи первый в стране единый научно-аналитический центр. Главная задача этого центра – создать все условия для успешной подготовки российских спортсменов к международным соревнованиям. Аналитический центр – получит возможности проверять способности спортсменов. Но не только их физическую готовность на данный момент, но и в какой форме он сможет подойти к Олимпийским играм 2014 и его потенциальные возможности. Поэтому в планах Югспорта еще и возведение многофункционального спортивно-тренировочного комплекса по летним и зимним видам спорта. А теперь о футболе, точнее, о продолжающихся коррупционных скандалах. Федерация футбола Турции перенесла начало футбольного сезона с 5 августа на 9 сентября из-за скандала вокруг договорных матчей. Суды уже санкционировали предварительный арест 31 человека. Их обвиняют в организации договорных матчей. Подозрения полиции вызвали странные ставки на тотализаторе, принесшие их владельцам баснословные выигрыши. По словам следователей, имело место 19 договорных матчей. Некоторые при помощи взяток, другие путем запугивания. В турецких СМИ появились предположения, что полиция расследует факты, когда нападающему предлагали деньги, чтобы не забивать гол, вратарю за пропущенный мяч, а также за выбор нужных людей для судейства. Греческая полиция также проводит расследование по обвинению в коррупции в отношении более 60 представителей футбольных клубов, тренеров, игроков, бизнесменов и подпольных букмекеров. 10 человек, включая президентов клубов из Волоса и Кавалы, находятся под стражей. Расследование началось после того, как УЕФА передала местным властям доклад, в котором указывалось на необычно крупные суммы ставок, делавшихся в 2009 и 2010 годах. В мире футбола явно назрел кризис. Британская газета «Гардиан» утверждает, что европейские футбольные клубы могут выйти из состава FIFA и UEFA и создать свою собственную суперлигу. Председатель правления Мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румениге во вторник выступил с заявлением о том, что в футболе пора устроить революцию, создав европейскую суперлигу, в которой клубы будут самостоятельно заниматься своими делами, устраняя влияние контролирующих органов. Срок действия меморандума о взаимопонимании между клубами и УЕФА истекает в 2014 году. После этого никто не сможет заставить нас считать и выполнять правила FIFA и УЕФА и не обяжет нас участвовать в организуемых ими соревнованиях, заявил изданию член Ассоциации европейских футбольных клубов ЕКА, президентом которой является Румениге. Клубы также высказывают недовольство в связи с тем, что им приходится отпускать своих игроков для выступления за национальные сборные в международных соревнованиях, не получая при этом взамен никакой компенсации. Вдобавок поступают жалобы относительно того, что УЕФА отказывается от своих обязанностей предоставлять страховку по футболистам, отправляющимся играть в национальных сборных. По информации Guardian, из 197 клубов Европы, входящих в ЕКА, как минимум 9 крупнейших собираются продвигать идею создания отдельной лиги. Это мадридский Реал, итальянский Милан, английские Манчестер Юнайтед, Челси, Арсенал, Ливерпуль, испанская Барселона, миланский Интер и немецкая Бавария. Короче говоря, элита. Из российских команд в ЕКО входят московские ЦСКА, Локомотив, Спартак, питерский Зенит, а также казанский Рубин, уточняет РИА Новости. Хватит о футболе. Перейдем к водному спорту. Российскую сборную в Шанхае на чемпионате мира по водным видам спорта спасают женщины. Именно у них все золото команды. 7 медалей на счету синхронисток и 8-ю в сложной и напряженной борьбе на 50-метровке на спине выиграла Анастасия Зуева. Это ее вторая медаль на чемпионате. Ранее она стала серебряным призером в заплыве на 100 метров. Причем Анастасия пока единственная медалистка в российской сборной по плаванию. Что же касается мужчин, то во время заплыва на 10 километров на открытой воде на том же чемпионате мира в Шанхае российского пловца Владимира Дядчина задержал за ногу один из соперников. Итальянский пловец, сообщает РИА Новости. Дядчин не уточнил, кто именно помешал ему на дистанции. В заплыве на 10 километров принимали участие двое итальянцев – Валерио Клери и Лука Ферретти. «Может быть, пару позиций я еще из-за этого и потерял», – сказал Дядчин, занявший 9-е место. Тем не менее, этот результат позволил российскому спортсмену квалифицироваться на Олимпиаду 2020. 2012 года в Лондоне. Да, это, наверное, обидно, когда кто-то тебя за ногу не пропускает на Олимпиаду 2012 года. Ну, хорошо, что так обошлось. Наверное, в холодной воде люди более сдержаны, а вот в жарком пылу после забега на длинную дистанцию не всегда легко справиться с эмоциями. Редкий для легкой атлетики случай произошел на 10-м этапе бриллиантовой лиги в Монте-Карло. Сразу после финиша забега на 1500 метров, победу в котором с лучшим результатом сезона одержал кениец Силас Киплагат, двое французских бегунов Мехди Баала и Майдин Мекхиси Беннабат на глазах у изумленных зрителей устроили драку. Надо особо отметить, что оба атлета выступили неудачно. Баала финишировал только 9-м, а Мекхиси Беннабат 11-м. Причина потасовки осталась неясной. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Радиостанция CTR еще раз напоминает, что студенты UBC начали выпускать новую газету «UBC-я». В ней все о жизни студентов в UBC. Запомните название «UBC-я».
Oh,
теперь такая информация?
Зависимость от всемирной сети интернет аналогична пристрастию к алкоголю или наркотикам. К такому выводу пришли специалисты организации Interspirence, специализирующиеся на исследованиях потребительского рынка.
В исследовании приняли участие 1000 жителей Великобритании в возрасте от 18 до 65 лет. Им предложили отказаться от использования всемирной паутины на сутки, а также заполнить развернутый опросник.
По результатам исследования, лишь немногие участники без колебаний согласились не пользоваться интернетом в течение 24 часов.
При этом британцы старше 40 лет испытывали меньше неприятных ощущений, связанных с отказом от сети, чем более молодые добровольцы.
Авторы исследования также выяснили, что 53% опрошенных были расстроены, когда не пользовались интернетом. Около 40% добровольцев сообщили, что им было одиноко, когда они не могли пообщаться с друзьями по сети.
Как заключил глава Interspirence Пол Хадсон, интернет глубоко проник в повседневную жизнь людей. Он отметил, что многие участники исследования с трудом могли отказаться от его использования, а у некоторых после этого отмечались признаки синдрома отмены, то есть ломки. Аналогичные проявления наблюдаются у лиц, страдающих наркотической зависимостью.
А вы, дорогие друзья, себя не проверяли на зависимость от интернета? Попробуйте. Мы приглашаем вас зайти на наш сайт www.нашаволна.com. Там можно послушать тематические рубрики и посмотреть видео о жизни в Ванкувере.
А какая у нас здесь жизнь? В Ванкувере наконец-то потеплело. Можно пойти на пляж и броситься в воду, тем более, что впереди еще 2 выходных дня.
Но если вы задумали поехать в отпуск в Санкт-Петербург, то правильно подберите свой гардероб. Дело в том, что на днях эксперт по этикету, представитель ассоциации членов рода Романовых Иван Арцишевский, выступил с таким призывом: необходимо приравнять ношение коротких шортов в Санкт-Петербурге к совершению мелкого хулиганства.
Вот так. Эксперт подчеркнул, что горожане обязаны понимать, в какой одежде можно пойти в кафе, театр, кино или музей, а в какой – на пляж или вечеринку.
А чтобы научить людей соблюдать правила приличия, он предложил ввести систему «нарядных» в кавычках «ограничений» для жителей Санкт-Петербурга и наказывать нарушителей дресс-кода. Вот так строго.
Очень строго. Но внешний вид жителей волнует не только петербургских специалистов по этикету. Так, например, в английском Брайтоне и Хоуве транспортная компания запретила пассажирам без рубашек или футболок ездить в автобусах.
Правило начало действовать с лета 2011 года, когда в Англии были зафиксированы высокие температуры. Как отметили транспортники, они были вынуждены ввести дресс-код, так как пассажиры без футболок сильно потели и оставляли потные следы на сиденьях в автобусах.
Это были наши летние новости.
Как горе, горе, от которого бежим. Мы устали, милая, с тобой, и для нас белеют корабли. Мы упали около прибоя, мы упали около любви. Упали около прибоя, мы упали около любви. Я дышу твоими волосами, словно незнакомою страной. Счастлив тем, что море рядом с нами. Счастлив, что у моря ты со мной. Добрая, всезнающая бездна,
нас ничем не будет обижать. Неподвижность — лучший способ бегства. Только от себя не убежать. Неподвижность — лучший способ бегства. Только от себя не убежать. Переходят на мою. Наши души переходят тоже. Я уже свою не узнаю. Нас не станет снова, мы родимся. В мир придем из-за вечной тишины. Мы с тобой превратился, мы к нему давали тебе волны, мы с тобою в море превратимся, мы к нему добавим тебе волны.
Итак, для тех, кто не успел или, может быть, успел окунуться сегодня в море, впереди ждет еще одно развлечение – салют, вечерний салют. Так что мы заканчиваем свою передачу.
Мы благодарим всех, кто находился с нами по ту сторону эфира на волнах FM 101.9 CITR.
И прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего!